Привет, это Дмитрий Плеханов, вы слушаете подкаст «Оптимум». Здесь мы с экспертами разбираемся в том, как работает наше тело и ум, и что нужно делать, чтобы сохранять их здоровыми, то есть в оптимальном состоянии. Меня интересует практика, поэтому я узнаю у наших гостей, что конкретно нужно делать, чтобы вы и я могли начать действовать прямо сейчас, начать менять свою жизнь. Моя задача – узнать самое ценное, что знают мои гости, и поделиться с вами. Слушайте нас, если хотите понять, как прожить долгую, здоровую и, главное, счастливую жизнь. Друзья, привет! Сегодня мы поговорим про очень важную часть нашей жизни, которую, на мой взгляд, по крайней мере, люди моего возраста до какой-то степени очень сильно недооценивают. Мы поговорим про сон. Честно вам признаюсь, до какого-то времени я и сам практически игнорировал эту часть своей жизни. Я считал, что это какая-то часть неэффективности, так скажем. Ну вот, какое-то необходимое мероприятие, которое нужно сделать для того, чтобы жить. Почему так происходило? Потому что в том профессиональном кругу, в котором я развивался, был культ высокой продуктивности. И этот культ почему-то зиждился на том тезисе, что нужно работать по 18-20 часов в сутки, 6-7 дней в неделю, без выходных и праздников, и тогда ты станешь успешным, и тогда ты будешь суперэффективным и продуктивным. Так происходило какое-то время, наверное, года 3-5, если я все правильно помню, до тех пор, пока я и начал соображать, что что-то идет не так, что моя эффективность и продуктивность на самом деле валится в трубу, и она очень-очень низкая. И так продолжалось до тех пор, пока старшие товарищи не ультимативно не попросили меня прочитать несколько исследований, в частности, исследования McKinsey про эффективность и сон, несколько книг, о которых мы дальше поговорим, и не попробовать несколько техник, связанных с банальным высыпанием и режимом. И только тогда я понял, что сон чуть ли не самый важный фактор в здоровом образе жизни. Потому что если вы убираете нормальный здоровый сон из своей жизни, то ни о каком развитии, ни о какой продуктивности, ни о каких новых идеях, ни о каком понижении лишнего веса, а в моем случае это прям проблема была, речи вообще не идет. То есть ты можешь делать все, что угодно вообще. Стараться, качаться, худеть. И это будет абсолютно бесполезно, если ты не высыпаешься. Просто абсолютно. Поэтому в какой-то момент я просто сказал себе, что хоть ядерная война, но я буду высыпаться и стараться ложиться и вставать в одно и то же время. Как всегда, сегодня про этот суперважный вопрос поговорим с экспертом. У нас в гостях Роман Бузунов, врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор и, между прочим, заслуженный врач России. Роман, добрый день. Большое вам спасибо за то, что пришли и согласились с нами сегодня пообщаться.
Здравствуйте. Добрый день.
Давайте начнем с самого простого и сложного одновременно. Расскажите, пожалуйста, всем нам, почему сон такой важный?
Очень хороший вопрос. Вообще существует масса теорий сна, да, зачем мы спим. И есть самое простое определение. Мы спим ночью за тем, чтобы не спать днем. Такая простая формулировка, да? Но, с другой стороны, понятно, что если мы поспали ночью и не спим днем, то мы можем что-то днем успеть сделать. Если мы будем не досыпать ночью и, соответственно, спать днем, то у нас ничего не получится. Ну, я вспоминаю слова Билла Клинтона, он как-то сказал, что самые большие ошибки совершал тогда, когда банально не выспался. Но если мы станем на позиции все-таки физиологии, медицины, то нужно немножко издалека начинать. Так скажу, что если любое млекопитающее лишать сна, оно в конце концов умрет. И это такая же генетически определенная функция, как покушать, подышать, попить водички. Ну и когда человек говорит, а давайте мы сократим сон, ну давайте мы будем через раз дышать, а давайте мы будем в два раза меньше воды пить. Ну к чему это закончится? Ну какое-то время организм, конечно, будет там сопротивляться и как-то жить, но в конце концов просто банально умрет от недостатка воды или кислорода. Так вот ровно так же можно умереть от недостатка сна. Но давайте еще один аргумент. У нас рождается ребенок, он спит 16 часов в сутки. Вот зачем? Казалось бы, он родился, так он должен развиваться активно, он должен там учиться ходить, говорить.
Да, что время тратить?
Да, что время тратить, да. А он, извините, покушал, поспал, покушал и в туалет сходил. Ну что за жизнь-то такая, да? Давайте мы поймем. Ребенок рождается весом, допустим, 3,5 килограмма. Ну, средний, да? А к 20 годам, если это мужчина, допустим, он весит 70 килограмм. То есть он в 20 раз увеличивает массу своего тела. Это первое. Это сколько организму нужно всяких настроек произвести, чтобы это все рационально и нормально выросло, вот человек, да, из маленького вот этого создания в функционирующего взрослого человека. Второе. За первые 6 лет жизни ребенок узнает приблизительно 80% всей информации, которую он потом усвоит за всю свою оставшуюся жизнь. То есть это огромный объем информации, которую усваивает вот этот вот младенец или ребеночек за первые, еще раз скажу, 6 лет жизни. А теперь почему столько сна? Функции сна А — это настройка работы внутренних органов и вообще функционирование организма, то есть восстановление физических возможностей организма. И понятно, когда организм активно растет и развивается, мозгу нужно очень много усилий прилагать к тому, чтобы настроить работу органов и систем. А второе, ребенку, когда он родился, 6 часов в среднем он видит сны, сновидения. А что такое сновидение? Это обработка информации. Мы что-то откладываем в запас, забываем, что-то анализируем, принимаем какие-то решения. Это таким современным языком такая очистка Винчестера, да, то есть очистка оперативной памяти и формирование долговременной памяти. Угу. И вот это тоже происходит у нас во сне, обработка, анализ информации и формирование долговременной памяти. И представьте себе, так как ребенок активно растет и активно воспринимает информацию, вот столько нужно, много сна, чтобы все это сделать. И отсюда, кстати, тоже интересные исследования, которые показывают, что у нас мозг никогда не спит. То есть вот те же бедные мышки-крыски, которых мы лишали, ну не мы, слава богу, да, исследователи лишали сна, оказалось, что единственный орган, который не повреждается при вскрытии, это мозг. Казалось бы, закрыл глаза человек, да, он же заснул, он же не взаимодействует с окружающей средой. Исследования показали, что те центры мозга, которые днем взаимодействуют с окружающей средой, воспринимают информацию, реагируют, дают команду двигаться, они ночью перестраиваются на настройку, отладку работы внутренних органов. И импульсы из мозга идут ничуть не меньше, чем когда этот человек днем функционирует. Но днем они направлены вовне, а ночью внутрь. То есть мозг продолжает активно работать, но он восстанавливает физическую структуру организма, и он обрабатывает информацию. И теперь мы понимаем, что важнейшие функции мозга, если мы не будем давать ему выполнять эту ночную работу, то человек А будет физически страдать, и Б будет психически страдать. Вот вам короткий, простой ответ, что ну, если уж совсем мешать человеку спать, то он умрет, и даже в Древнем Китае описывают такие казни, да, через решение сна. А второе, что банально он физически, психически не будет восстанавливаться.
Так а к чему может привести недостаток сна или плохой сон?
А вот от этого мы и будем отталкиваться в плане того, что недостаток сна ухудшает физическое и психическое состояние. На банальных примерах. Вот вы упоминали насчет веса, да? У нас ночью в глубоких стадиях сна, в дельта-сне так называемом, продуцируется, например, соматотропный гормон, гормон роста, который у детей отвечает за рост, и плохо спящие дети физически начинают просто плохо расти и физически плохо развиваться, а у взрослых он отвечает за мобилизацию жира из депо и превращение в энергию в мышечную массу. То есть энергия, которая поступает в организм, она может отложиться в жир, а может в мышечную массу. Не хватает этого гормона, соответственно, человек начинает банально полнеть. И, увы, вы правильно сказали, что даже если человек предпринимает какие-то усилия в плане голода, там, физической нагрузки и так далее, то это все равно не реализуется в то, что человек станет себя хорошо чувствовать, накопит мышечную массу и так далее, если он плохо спит. Тестостерон, мужской половой гормон, пожалуйста. Тоже, если человек плохо спит, а он продуцируется ночью, то возникает проблема с тем, что снижается потенция банально из-за снижения продукции тестостерона. Если у нас плохо функционирует организм во сне, у нас растет продукция грелина, а грелин повышает аппетит. То есть человек хочется заедать плохой сон. То есть человек переедает, потом это откладывается в запас, а оттуда не забирается, потому что нет гормона роста. То есть все в организме взаимосвязано, я бы так сказал. Ну и такая вишенка на тортике, еще падает продукция лептина, а лептин дает чувство насыщения. Вот когда мы что-то съели, у нас есть чувство голода и чувство насыщения. И получается, что у нас грелина много, который вызывает чувство голода, Лептина мало, потому что у нас, соответственно, не наступает чувство насыщения, и человек просто заедает, ему постоянно хочется кушать. А энергия, которая поступает в организм, вместо того, чтобы там в мышцы превратиться, откладывается в жир, потому что не хватает гормона роста. Ну, я, может быть, много всяких гормонов перечислил здесь.
Не-не, да? это отлично.
Но вот здесь очевидны вот эти вот биохимические пути, которые физически человеку не дают нормально функционировать. Что касается психических ситуаций, это тоже все описано хорошо, что если мы человека лишаем сна, он начинает просто банально хуже запоминать информацию. У него страдает эмоциональный интеллект, то есть он хуже воспринимает эмоции окружающих, он хуже анализирует ситуацию, и он хуже участвует в переговорах, потому что там тоже нужно ведь на уровне невербалики воспринимать. А я вам потом расскажу, чем заканчивается проблема вот этих суперэффективных менеджеров, которые якобы думают, что нужно мало спать и много работать. Когда у них начинается бессонница, что человек делает? Он начинает пытаться и дольше лежит в постели. И особенно люди свободных профессий, ну или там какие-то топовые менеджеры, они, может быть, им не надо к 8 утра ходить на работу. И в этой ситуации возникает проблема, что человек раньше работал, спал 4 часа, а потом он думает так: у меня бессонница, я плохо засыпаю, я просыпаюсь среди ночи, нужно лежать 8. Все продолжается, надо лежать 10. И я скажу, ну, все-таки я 25 лет отработал в Барвихе, такое очень специфическое учреждение, где четвертое главное управление или управление делами президента, где достаточно серьезные государственные мужи лежат, отдыхают, лечатся, или бизнесмены различные. И я вам скажу, я массу таких людей видел, которые выгорели, и которые на каком-то этапе говорят: да, это очень большая ошибка была, что я мало спал. Потому что сейчас я за это все расплачиваюсь. И расплачивается тем, что долго лежит в постели, что у него бессонница. И вот когда человек начинает перележивать в постели, как раз это путь к бессоннице. И да, интересная ситуация, что мы лечим иногда бессонницу ограничением сна.
А как? Как можно ограничить сон физически?
Представьте себе, человек активно трудился,
да,
работал на износ. На каком-то этапе организм человеку говорит: дорогой друг, ты меня уже достал. Ну, так же, как с перееданием, да, и у человека начинаются там какие-то проблемы с ожирением, да, недостаток сна, а я отказываюсь работать. Вот я недавно консультирую одного губернатора, из молодых, кстати, между прочим. Он там года 4-5 пришел на свой пост, он говорит: у меня осталось 20% работоспособности от того, что было, когда я пришел на этого губернатора, да. И что? И говорит: я практически не могу работать. Да, не досыпал, да, много работал. Но сейчас я все совещания назначаю на 11 утра, потому что только в 10 утра еле встаю с постели. Да, вечером я уже никакой, я в 11 часов ложусь в постель. То есть такой феномен рикошета, человек начал лежать 10-11 часов в постели. Это при том, что до того, как он пришел, он по 4-5 часов спал. То есть организм сказал: все, хватит. И он реально, да, проявляется тем, что падает резко работоспособность и развивается бессонница, как это ни странно. Ну, просто стресс не дает заснуть. А что человек делает, когда плохо засыпает? Он начинает пытаться. Но стоит 10, 15, 20 раз попытаться и не заснуть. Формируется стойкий условный рефлекс боязни не заснуть. То есть человек ложится в постель, думает: ой, я же сейчас не засну, и не засыпает. И каждая ночь подкрепляет этот рефлекс. А следующая еще проблема, если человек не может заснуть, он что делает? Он пытается. Он лежит, он пытается заснуть, ворочается, думает о смысле жизни, о проблемах, о том, что ему на работе кто-то что-то не так сказал. И сформируется следующий условный рефлекс – постель-бессонница. И это проявляется тем, что вот здорового человека, если ты положишь в постель, он через 15 минут задремлет, через полчаса заснет, потому что у него рефлекс постель-сон. А положи человека, у которого сформировался рефлекс постель-бессонница, в постель, человек подумает: я же не засну, и он реально не заснет. И сработает рефлекс постель-бессонница. Даже если он до этого мучительно хотел спать, он проснется и будет лежать, мучиться в постели.
А, я понял, такой цикл возникает.
Да, порочный круг. И вот как раз, когда уже вот такие бессонницы, мы лечим ограничением сна. Мы возвращаем человека к тому исходному периоду. Обычно я спрашиваю: сколько вам минимально хватало времени, чтобы эффективно, более или менее эффективно работать, но в то же время высыпаться? Ну, человек говорит, а потом 6 часов, там, 7 часов. Вот мы уменьшаем это время до минимально возможного и жестко задаем график. И через какое-то время человек начинает гораздо лучше спать, если мы сокращаем время пребывания в постели. Вот, собственно говоря, так у нас и происходит лечение бессонницы ограничением времени пребывания в постели.
Интересно. Получается, такой метод клин-клином получается в какой-то степени.
Так на самом деле это прямо называется такой метод, который года три я уже активно применяю. Вы даже видите, такая книжечка вот она, да?
Ага.
Называется «Как победить бессонницу» книга «Здоровый сон за 6 недель». Но это так называемая когнитивно-поведенческая терапия бессонницы. Потому что та бессонница, о которой я вам сейчас описал, это же не какая-то болезнь. Ну вот как, знаете, там холестерин высокий, сахар высокий, там почки отказали. Это вопрос мышления, поведения и закрепившихся условных отрицательных рефлексов у пациента. И отучивание от этой бессонницы – это как тренинг. То есть мы не лечим, там, давая таблетки или еще что-нибудь такое. Мы учим, как нужно спать, физическая нагрузка, питание, режим, ограничение времени пребывания в постели, релаксационные техники. И это позволяет лечить эти бессонницы очень эффективно.
Супер. Давайте как раз на этом месте обсудим, что нужно сделать обычному человеку, чтобы не доводить до такого состояния, чтобы в идеале с вами, Роман, обычные люди общались не как с сомнологом, а как все-таки с специалистом по здоровому сну. Для того, чтобы время сэкономить, я приведу, так скажем, простую методичку от самого, наверное, известного в мире популяризатора сна Мэтта Уолкера, который в своей книжке-бестселлере «Почему мы спим» дает 12 простых рекомендаций. Я их сейчас перечислю для наших слушателей, потому что мне кажется, это супер полезно. Итак, поехали. Ложиться и вставать в одно и то же время. Не заниматься спортом за 2-3 часа до сна. Убрать кофеин и никотин за несколько часов. Не пить алкоголь перед сном. Не есть тяжелую пищу перед сном. Избегать лекарства, которые откладывают сон или препятствуют сну. Лекарства от давления, астмы и всякое такое могут содержать такие вещества. Не спать после 15:00. Это интересно. Расслабиться перед сном. Достаточно времени. Принять горячую ванну или душ перед сном. В спальне должно быть темно, прохладно и в идеале не быть никаких гаджетов. Быть на солнце днем хотя бы 30 минут. И последнее, не лежать в кровати, если не засыпаете. Вот такие рекомендации дает Мэтт Уолкер. Роман, вы в одном из интервью назвали себя тренером по сну. И сейчас сказали, что по факту работа с бессонницей — это тренинг, упражнение по обучению пациента здоровому сну. Скажите, пожалуйста, что можно добавить к рекомендациям Мэтта Уолкера и что важного, на ваш взгляд, здесь явно не хватает?
А знаете, как я бы, может быть, построил дальше? Вы зачитываете прям пункт, а я буду некий комментарий к нему давать.
О, отлично, отлично, давайте.
Вот потому что одно дело просто услышать, а другое — понять, зачем и применить как.
Давайте, супер, давайте. Первое — ложиться и вставать в одно и то же время.
Это действительно чрезвычайно важно, потому что у нас все течет в организме суточными ритмами, так называемыми. У нас днем одни процессы в организме текут, ночью другие. У нас днем одни гормоны продуцируются, ночью другие. И если у нас возникает сбивка, ну это известно, jet lag, да, синдром смены часовых поясов, то есть
ужасное состояние.
Куда-то улетаем. Это вот странное ощущение в Америку, когда прилетаешь, там весь день хочется спать, но это ладно, а всю ночь хочется кушать и в туалет ходить. Реально, потому что кишечник, почки, они продолжают работать по нашему графику и постепенно перестраиваясь. Ну, летает-то у нас там 5% населения, но у нас есть такое понятие социального jet lag. Это отсыпание в выходные дни. И, кстати, между прочим, те же там люди, которые чересчур активно работают в рабочие дни, они часто отсыпаются в выходные, особенно молодые совы, так называемые. Что происходит? Допустим, человек встает в 6 утра, не досыпает, ложится там вечером в 12 часов ночи, а то и в час ночи, и накапливается некий дефицит сна. Наступают выходные, и человек прекрасно отсыпается до, допустим, 12 часов дня. Хорошо выспавшись, ложится в субботу тоже поздно, в воскресенье тоже встает в 12 часов дня. Но что произошло? Он сместил свои внутренние биологические часы на 6 часов позже. Это все равно, что он прилетел из какого-нибудь Иркутска в Москву. А с воскресенья на понедельник нужно лечь раньше, ну потому что ж как-то опять же на работу нужно встать, и встать раньше. А человек не может сначала заснуть, ну потому что он только в 12 часов дня проснулся, а потом не может продрать глаза с утром в понедельник, потому что, соответственно, он до этого-то хорошо высыпался. Человек опять мучительно там кое-как идет в понедельник, вторник на работу, ну более или менее приходит в норму к следующим выходным, и опять то же самое. И это 4 раза в месяц перелет Москва-Иркутск. Мы говорим, что как-то переход на зимнее, на летнее время на 1 час, это было очень вредно, там коровы не доились, люди мерли и так далее. Ну, на самом деле полная чушь, но вот как-то все так думали. А тут мы 4 раза в месяц туда-сюда переходим, и, соответственно, у нас проблема. Значит, что делать? Разница между рабочими и выходными днями должна быть не более 2 часов в подъеме. Вот это еще более или менее может организм нормально перестроиться. Больше уже начинается джетлаг или синдром смены часовых поясов с вытекающими отсюда последствиями. Вот вам ответ на первый вопрос.
Круто. Едем дальше. Не заниматься спортом за 2-3 часа до сна.
Это да. Дело в том, что физическая нагрузка – это тоже стресс для организма. У нас есть физический, психологический стресс, а есть физический стресс, да? И восстановление организма, особенно после таких вещей, как бокс, например, там какие-нибудь гонки, борьба, ну то есть требующая такого очень серьезного и эмоционального, и физического настроя, восстановление организма действительно как минимум 2, а то и 3-4 часа происходит. Поэтому в идеале физические нагрузки нужно действительно заканчивать лучше за 2-3-4 часа до сна. Тут тоже есть, правда, проблема у активно работающих людей. А говорит, а как же я, ну как я пойду за 2-3 часа до сна, вернее, даже за 4-5 часов до сна в тренажерный зал, если я просто должен работать? Ну, здесь ответ простой. Если выбирать между ничем, ну, если человек вечером не может, и утром, то давайте занимайтесь утром. Вот под Капитолием, как мне рассказывали в США, спортзал открывается в 5 утра. И там очень много конгрессменов там занимается. Так что, да, пожалуйста, вставайте на часик раньше, да, и занимайтесь спортом с утра, и день пройдет очень неплохо.
Едем дальше. Убрать кофеин и никотин за несколько часов.
Да, кофеин у нас действует до 6 часов, у пожилых до 8 часов. И можно в 6 часов вечера выпить чашечку чая, кофе, и до 2 часов иметь ночи проблемы с засыпанием. Конечно, есть люди, которые говорят, а я выпил чашку кофе и после этого прекрасно сплю. Ну, есть молодые, здоровые люди, на которых кофеин не сильно действует.
У которых все в порядке вообще в целом.
Да. Но если вдруг у вас начались какие-то проблемы с засыпанием, первое, что нужно сделать, нужно убрать все кофеин содержащее. Чай, кофе, шоколад, различные там тоники и так далее, или коки с содержанием соответствующим там каких-то активирующих веществ. Еще есть второе действие кофеина. Первое – это непосредственно кофеин действует, а второе – он повышает возбудимость нервной системы. И тут проблема в чем? Человек может с утра несколько чашек чая, кофе выпить, но это повышает возбудимость нервной системы. Человек просто более нервным становится и активнее реагирует на какие-то раздражители. И уже сам кофеин так вечером может не действовать, а просто психологически человек более возбужден и, соответственно, хуже засыпает. Это второе действие кофеина.
Закончим тему с едой. Не пить алкоголь и не есть тяжелую пищу перед сном.
Что касается алкоголя, здесь до сих пор идут дискуссии. Вот знаете как? На сигаретах написано «никотин вредит вашему здоровью». А что написано на бутылочках с алкоголем? «Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью».
А, хитро.
Интересно, хитро. Еще когда я в институте учился, профессор Сыркин, до сих пор работающий, ему сейчас 90 лет уже, кардиолог, как-то нам показывал табличку зависимости сердечно-сосудистых осложнений от дозы потребляемого алкоголя. Так вот, если маленькие дозы алкоголя, где-то до 30 мл чистого спирта в день взрослому человеку, то смертность даже и количество осложнений снижается. Потому что сам этанол в небольших дозах, он обладает расслабляющим, успокаивающим, антиоксидантным действием. Но кто у нас останавливается на дозе в 30 мл? Это у нас бокал вина, ну 200-250 грамм, это полбутылки пива, ну или это там 70 грамм крепких спиртных напитков. Как правило, дозы больше. Ну а известная же фраза, что любое лекарство неумеренным дозированием можно превратить в яд. Ну и понятно, что если человек выпивает полбутылки водки, ну явно это уже не лечебная доза. А вот там накапливающиеся недоокисленные продукты переработки алкоголя, ацетальдегиды так называемые, они обладают возбуждающим, пробуждающим действием. Есть даже такое выражение, что сон алкоголика краток и беспокоен. То есть засыпает он лучше, но среди ночи просыпается, и потом колобродит до утра. Что касается еды. Еще раз, природа не предусмотрела, что мы будем есть просто от пуза. Рекомендация такая. Ужин должен быть, по идее, не позже, чем за 2-3 часа до сна, и по калоражу не больше 20% от суточного приема пищи. То есть не надо на ужин есть первое, второе, третье и булочку с кофе.
Совсем чуть-чуть, получается, нужно перекусить. Хорошо, следующий пункт, самый интересный. Не спать после 15:00.
Здесь разные варианты есть. Есть люди, которые даже и после 15 могут там те же 15 минут подремать, как Штирлиц, да, и все будет хорошо. Есть универсальные рекомендации. Если вас дневной сон освежает, и вы вечером чувствуете себя хорошо, но в то же время нормально засыпаете, не просыпаетесь среди ночи, поспите днем. Если вы поспали днем, а потом начались проблемы с вечерним засыпанием, с пробуждениями среди ночи, вот тут да, лучше перетерпеть, да, не поспать, и потом, соответственно, лучше заснуть вечером. Считается только что желательно, что не больше 30 минут.
Понятно. Хорошо. Едем дальше. Самый непростой пункт, на мой взгляд, неочевидный. Расслабиться достаточно времени перед сном.
Мне напоминает, а ты куришь? Не курю. А ты пьешь? Не пью. А наркотики? Тоже нет. А как же ты расслабляешься? Да я не напрягаюсь. Поэтому да, вот те же фраза «расслабиться», она такая, знаете ли, очень многогранная. Значит, здесь что? Ну, такие, опять же, конкретные рекомендации. Первое. За пару часов до сна информационный детокс. Ни новостей, ни политических ток-шоу, ни каких-то там финансовых отчетов, ни ругани по телефону. То есть мозгу от активного бодрствования и принятия решений каких-то важных до расслабления и засыпания нужно от часа до двух. Вот желательно бы два часа. То есть постепенного успокоения мозга. И желательно продумать какие-то, даже это называется ритуалами. Знаете, как у ребеночка: кефирчик выпили, зубки почистили, песенку спели, по голове погладили и заснули. То есть некая последовательность действий, расслабляющих, которая приводит к тому, чтобы засыпал. Так и у человека могут быть ритуалы. Принял ванну, почитал книжечку, не знаю, позанимался сексом, если это молодой, здоровый, активный человек, да, и заснул. А у нас сейчас телефон, там смски приходят, компьютер что-то нам сообщает, у нас какой-то бизнес транснациональный, значит, партнеры там из Штатов звонят, ну или откуда там, с Сингапура. И вот в этом смысле, я скажу, даже крупные компании сейчас пришли к тому, что у них есть определенные рабочие часы, после которых обязывают выключать соответствующие мобильные телефоны рабочие, не отвечать на рабочие мейлы, не писать рабочие мейлы, да, ровно потому, что организм должен какое-то время охлаждения иметь для того, чтобы банально заснуть. Другое дело, что это мы делаем в рамках программы, допустим, той же лечения бессонницы, есть техники стрессоустойчивости. Это вообще-то может быть отдельная большая тема. Контролируемое дыхание, техника прогрессивной мышечной релаксации, отложенные дела или так называемое время беспокойства. Ну, сейчас про Наполеона, может, пару слов скажу по этому поводу. Это mindfulness или осознанное созерцание. Вот это мне особенно техника нравится. Ну, Наполеон, допустим, это тоже известно, про него говорили. Он, когда ложился спать, он представлял себе комод с открытыми ящичками. И он так мысленно клал незаконченное дело в ящичек, закрывал этот ящичек мысленно и говорил: «А я об этом деле подумаю завтра». И тоже у нас есть такие техники, что вы на бумажке запишите это дело и скажите, что я подумаю об этом завтра. Или, допустим, mindfulness — это осознанное созерцание. Ну так вот, если на русский, здесь и сейчас, а не вообще и где-то. Тоже банальный такой пример. Но представьте себе, человек кушает. Вот для любого живого существа покушать — это одно из самых приятных занятий. А у нас во время обеденного перерыва где-нибудь в офисе, что делает человек? Он думает, с кем он поругался с утра или какое у него совещание вечером. А потом думает, а я вообще кушал или не кушал? И человек все время постоянно находится в информационном стрессе. Да, он постоянно обдумывает какие-то проблемы, какую-то информацию. А что касается информации, я недавно прочитал, что крестьянин в XVI веке в Англии за всю свою жизнь узнавал меньше информации, чем изложено сейчас в воскресном приложении к журналу «Таймс».
Это правда, да.
Вот. А за 4 века там или сколько, 5 веков, мозг-то не сильно поменялся кардинально. А объем информации — просто вал, который падает на этот несчастный мозг. И, естественно, это просто стресс, это, увы, информационный невроз и отсутствие сна.
Здорово. Давайте последний пункт разберем в этих рекомендациях. Быть на солнце днем хотя бы 30 минут.
Человек — существо дневное. У нас наши циркадные ритмы или суточные ритмы или процессы в организме, они подстроены под световой день. И мозгу нужно понимать, что вот тут день, а тут ночь. Почему, кстати, проблемы есть у жителей северных стран, где у нас там есть полярный день, полярная ночь? Действительно, мы же особенно если в темное время года, ну, Москва, например, да, у нас есть такой термин «офисная полярная ночь». В чем это заключается? Человек встает с утра, еще темно. Он идет в офис, ну, а если в офисе там нету большого окна, выходящего куда-нибудь на улицу, он сидит, ну, под освещением, а выходит на улицу уже ночь. И вот вам солнца вообще нет. А солнце — основной время-задаватель, который позволяет подстраивать наши ритмы. У нас фотоны света, попадая на сетчатку глаза, прямо непосредственно воздействуют на мозг. Там увеличивается продукция серотонина, гормона счастья, например, да? Там другие процессы запускаются. И, кстати, тоже интересная ситуация, что если в темное время года, вот так, на октябрь, ноябрь, декабрь, январь, развивается даже такая сезонное аффективное расстройство или сезонная депрессия, связанная с недостатком солнечного света.
Здорово, слушайте, мы прям все разобрали очень подробно, и теперь стало намного понятнее, что значит все эти иногда абстрактные рекомендации. Супер. Едем дальше. Смотрите, в последнее время сон превратили в целую индустрию. Что я имею в виду? На рынке есть трекеры сна, приложения для сна, кольца какие-то там, которые позволяют регулировать и управлять сном. Часто у людей доходит до паранойи. Они начинают бесконечно смотреть в эти гаджеты, приложения, смотреть, как они спят, проверяют свои показатели, думают насчет того, как это можно улучшить, и это доходит до какого-то вот сумасшествия. У меня вопрос к вам. Что вы думаете по поводу всех этих устройств? Насколько они точны? Стоит ли им вообще ими пользоваться? И что самое важное, может быть, просто обойтись простой гигиеной и теми самыми рекомендациями, которые мы с вами обсудили?
Фитнес-трекеры, ну или гаджеты, да, которые контролируют сон. Ну, я несколько слов скажу на основании чего они контролируют, тогда мы поймем их точность. Самые простые — это такой просто актиграф или датчик движения, многопозиционный. То есть в зависимости от того, если человек двигается, то гаджет понимает, что человек не спит. Если человек не двигается, ну, ниже какого-то уровня падает его двигательная активность, гаджет думает, что человек заснул. Более современные приборы, они еще смотрят на пульс. То есть, соответственно, если пульс урежается, опять же, гаджет считает, что человек, допустим, заснул. Некоторые приборы еще смотрят даже сатурацию насыщения крови кислородом. Но ни один из современных фитнес-трекеров еще пока не достиг уровня диагностического оборудования. Ну, то есть, допустим, той же полисомнографии или каких-то там других систем, которые действительно смотрят структуру качества сна. То есть, да, точность постепенно возрастает, но она сейчас составляет не более 70% в среднем. Но в каждую конкретную ночь трекер может ошибаться и на 50%, и на 60%.
Ничего себе.
Да, и в этом смысле я скажу, что вы абсолютно правильно сказали, что порой это паранойя просто. Я за последнюю неделю двух пациентов консультировал, у которых жалобы были не на сон, а на трекер. Человек говорит, у меня 72% эффективность сна, а нужно, чтобы было 85% и больше. Я спрашиваю, а у вас что-то беспокоит? Нет, меня-то ничего не беспокоит, но трекер беспокоит. И человек, вот это просто уже такой невроз у человека, да, что у него все плохо со сном по трекеру. И это большая проблема, оказывается. Но другой вопрос. Ну, представьте себе, даже трекер бы точно показывал. И, допустим, нарушения какие-нибудь сна показывал. А что с этим делать-то? Ну, огромное количество информации. Человек скачивает в приложение. Ему дают там light sleep, deep sleep, поверхностный сон, глубокий сон, REM сон, соотношение фаз, стадий. И...
Делать-то чего?
А дальше что? Делать-то чего? То есть можно поволноваться, да? Ну, то есть нет, можно, конечно, все эти данные взять и понести к доктору. Но тут, понимаете ли, доктор скажет, о, да ужас какой, да мы вас будем сейчас лечить. Особенно если еще человек готов деньги за это заплатить, чтобы полечиться, так все, его точно сделают больным. Поэтому я бы так сказал, пока у вас нет каких-то симптомов, проблем со сном, не нужно заморачиваться трекерами. Спите себе на здоровье, вообще не смотрите на трекеры, и на часы не смотрите. И трекер же не дает просто вот конкретных рекомендаций, да, сделайте то-то, то-то, то-то. Он просто дает информацию, что у вас там плохо или неплохо.
Он диагностирует, да, диагностическое оборудование.
Диагностическое оборудование, но это же все равно, что, знаете, человек пошел сам себе УЗИ сделал, смотрит на эту картинку, думает, что же у меня там такой камень какой-то, да, вот с этой серии, да.
Отлично. Давайте поговорим про суперинтересную тему. Это сон и креативность. известно, что во время сна у нас отключается префронтальная кора. Поправьте меня, если я не прав. Она отвечает за эмоции, поведение, принятие решений и все такое. Грубо говоря, насколько я это понимаю, наш рассудок засыпает. Вот вопрос. Как тогда к нам приходят гениальные мысли-то во сне? Как Менделеев мог увидеть таблицу во сне, если рассудок в этот момент выключен? Как это работает? Поясните, пожалуйста.
Сон разума рождает чудовищ. Смотрите как, у нас логика отключается. То есть совсем мышление у нас, мы же когда видим сны, это тоже все равно некий процесс мышления, да, происходит, но он может быть алогичным. Вот когда человек попадает в некие такие зашоренность логики, ему сложно выйти за границы, и он не может со стороны посмотреть на проблему. Да? Нас же не смущает, что мы во сне летаем. То есть у нас здравая логика отсутствует, а алогичное мышление может быть. И как раз, если таблица Менделеева, может быть, человек просто так вот со стороны посмотрел, да, что может быть, или там бензольное кольцо какое-нибудь, там сплетенные обезьяны, или картины Дали, ну, которые вот совершенно какие-то невообразимые образы. А как он, кстати, писал, он брал ложку, клал под нос, и когда засыпал, рука разжималась, и ложка падала, ударялась о поднос, его это будило, но в этот момент у него оставались какие-то образы вот такой, в процессе засыпания. Да, и он
техника.
Сразу их там рисовал. То есть да, вполне можно что-то придумать, и известно, как музыку пишут композиторы и какие-то открытия делают. Но все-таки я скажу, что тысячи, сотни тысяч раз больше изобретений все-таки днем, когда у нас работает разум, когда у нас работает логика, когда у нас работает то, чему человек научился.
То есть вы считаете, что вот все эти истории про таблицу Менделеева, гениальную музыку во снах, гениальные идеи нельзя превратить в постоянную технологию генерации нового?
Да.
А почему?
А потому что мы не можем влиять на процессы подсознания в мозге. Если бы мы могли как-то задавать наши сны, если бы мы могли... Не, вообще в идеале было бы еще хорошо их записывать на видеомагнитофон, да, но я думаю, что гораздо большим спросом пользовались бы эротические сны каких-нибудь звезд в плане продажи потом или шантажа, ну, или какие-нибудь сны разведчиков, понимаете. Потому что человек большинство снов просто банально забывает. Ведь есть люди, которые вообще говорят, что мы не видим снов. Вообще сны снятся всем. То есть у нас фаза REM, она у всех абсолютно присутствует. REM — это Rapid Eye Movements, это сон с быстрыми движениями глазных яблок. Вот интересно, когда человек спит, а у него под веками закрытыми глазки бегают. Вот это, собственно, такое проявление того, что человек видит сновидение. Но достаточно закончиться фазе сновидений и какой-то другой фазе после этого стадии 5 минут пробыть, разбуди человека, скажет: «Мне ничего не снилось». То есть большинство людей просто не запоминают сновидения. Но они, в принципе, чрезвычайно важны. Потому что, еще раз, вот мы с этого начинали, сновидения нам нужны для того, что мозг анализирует накопленную информацию за день. Что-то он считает значимым, он принимает какие-то по этому поводу решения и откладывает долговременную память. Что-то он считает незначимым, он просто забывает и вытирает это из памяти. И формируется таким образом долговременная память, а оперативная память очищается для восприятия новой информации.
Понятно. Вы сказали такую фразу интересную: «заспать проблему», если я правильно услышал. В обычном лексиконе есть другая, более распространенная фраза: «переспать с этой мыслью». Вот интересно, если наш рассудок отключен в этот момент, то кто спит с этой мыслью? Если мой рассудок не работает, я ничего не помню на утро, то что обрабатывает эту мысль? Ведь это же не я, получается, или это я?
Так, помните, как я говорил, что те центры мозга, которые у нас днем ответственны за взаимодействие с окружающей средой, восприятие информации, реакция на какие-то стрессы или, допустим, там опасности, да, то ночью эти же центры мозга начинают, соответственно, первая задача — настроить органы и системы, чтобы они нормально работали. Второе — переварить информацию. Потому что если бы мы просто все, что мы за день накопили, мы бы все откладывали в запас, просто наш бы винчестер тут же перегрузился. И я скажу, это, кстати, между прочим, большая проблема людей с уникальной памятью, которые все запоминают. Часто это, кстати, печально заканчивается различными психическими расстройствами. Увы, вот не срабатывает какая-то защитная функция мозга забывать. Я скажу, это тоже чрезвычайно важно забывать. Потому что если бы мы просто помнили все, мы бы потерялись в хаосе этой информации. И особенность мозга такова, что он вычленяет что-то главное, принимает какие-то решения, адаптируется к ситуации. Ну вот, кстати, тоже интересные исследования были. Те люди, которым снятся кошмары, разные кошмары, они лучше адаптированы к окружающей среде, чем те, которым не снятся кошмары. А дело в том, что это некое мультимедийное проигрывание ситуации, и мозг для себя принимает решение, а как он в этой ситуации будет действовать.
Тренируется таким образом.
Да, тренируется. И потом в следующий раз, когда человек оказывается в этой ситуации, уже некий алгоритм мозг для себя выработал. Мозг ночью формирует долговременную память, принимает решения, адаптируется к внешней среде. И вот то, о чем вы говорите, пересыпает с проблемами, которые по каким-то проблемам он просто их забывает, по каким-то проблемам решает и принимает какие-то решения, что с этой проблемой сделать и как дальше действовать. Ну или вот как с теми же навязчивыми снами, не может никакого решения принять и каждый раз пытается обратиться к этой проблеме, но решения нет.
Хорошо. Ну вот смотрите, мы с вами сегодня поговорили про то, там мы копали в разные темы и рано или поздно упирались в то, что современная наука не знает. Это хороший статус, потому что когда ты осознаешь, чего мы не знаем, понятно, с чем работать. Давайте резюмируем эту штуку, и в связи с этим я задам вам такой вопрос. Что в современной науке сейчас является главной тайной в вопросе о сне? Вот что фундаментально мы не понимаем? Самое главное.
Самой фундаментальной проблемой во сне является сон.
Breaking news!
Мы поняли проблему сна. Это сон. Нет единой теории сна. Нет единой теории сновидений. И сейчас еще существенно больше мифов, чем реальности какой-то, увы. Опять же, потому что мы до сих пор... Да, мы можем видеть структуру сна, мы можем одеть кучу датчиков и сказать, что вот здесь человеку снится сон, вот здесь у него там глубокий сон, здесь поверхностный сон. Но зачем нужен сон? До сих пор ответа нет. Я здесь люблю, знаете, как отвечать? У нас от Гиппократа медицине уже больше 2000 лет. А сомнология реально начала развиваться в середине, ну, в общем, ну, 70 лет сомнологии, да? Так вот, через пару тысяч лет, я думаю, мы все вам ответим, что, почему, какие решения, за сны покажем вам на компьютере, да, и так далее, и так далее. Увы, пока... Это такая терра инкогнита.
Ну хорошо. Тогда такой вопрос. А что вас, как ученого, сейчас в сомнологии интересует больше всего?
Я все-таки больше, ну, ученый-ученый, практик. То есть я врач. И у нас больше 50 болезней сна. Как у нас? Нет здоровых, есть недообследованные, да? Я же еще президент Российского общества сомнологов. И, собственно, задача — это... как можно больше людей обеспечить нормальной сомнологической помощью. Для лечения того же храпа и апноэ. Это заболевание, которое реально увеличивает смертность людей. Ну, представьте себе, человек может за ночь иметь 400, 500, 600 остановок дыхания при синдроме обструктивного апноэ сна. Он может 8 часов спать, из них 6 часов суммарно не дышать вообще. С тяжелейшим недостатком кислорода, с гипертонией, нарушениями ритма, смертью во сне. То есть это вот огромный блок нарушения дыхания во сне. И, кстати, сейчас вот в эпидемию ковид у нас кто умирали чаще всего? Люди с ожирением, с нарушениями дыхания во сне, храп апноэ, ну и такой еще пиквикский синдром, когда там хроническая ночная гипоксия, недостаток кислорода в ночное время. Я занимаюсь бессонницами. И я скажу, что вообще в мире кардинально поменялись подходы к бессоннице за последние буквально несколько, там, 4-5 лет. Я грешен, лет 20 я лечил бессонницу снотворными, антидепрессантами, транквилизаторами, нейролептиками. Но в 2017 году полностью поменялись рекомендации, и у нас сейчас рекомендация, если у нас неорганическая условно-рефлекторная бессонница, ну, эти все зацикленность, так сказать, на сне и так далее, и так далее. На первом месте стоит когнитивно-поведенческая терапия бессонницы, когда мы человека тренируем, как правильно спать. И таблетки там нежелательны. Потому что если мы даем таблетку, мы формируем следующий условный рефлекс боязни заснуть без таблетки. а 3-4-5 месяцев все физическая зависимость, лекарственный наркоман. Потому что если у нас хроническая бессонница, связанная с образом жизни, а не с каким-то острым стрессом, мы от чего человека лечим? От жизни. В этой ситуации таблетку можно дать, но забрать будет потом невозможно. И все пожизненно человек будет лечиться таблетками. И сейчас я провожу вот эту программу когнитивно-поведенческой терапии бессонницы.
Угу. Вот вы в самом начале упоминали вашу книгу «Как победить бессонницу». Скажите, пожалуйста, с какой целью вы написали этот труд? И самое главное, какие главные мысли вы хотели донести до читателя этой книги?
«Как победить бессонницу. Здоровый сон за 6 недель». Мы ее написали вместе с моей коллегой, тоже врачом-сомнологом Софией Черкасовой. Это самоучитель по когнитивно-поведенческой терапии бессонницы. Вот мы можем тренировать как тренер, да, вот я даю задание, но фактически, когда мы говорим о тренинге, если более-менее внятно это написать, и сам человек может, читая книжку, выполнять эти рекомендации. Ну, как у нас есть самоучитель, например, там по теннису, по гитаре. Ну, тут единственное, что нужно, так я обычно людям говорю, кому поможет. Знаете, как в фильме «Чародеи». Вижу цель, верю в себя, не замечаю препятствий.
У кого мотивация есть?
Да, у кого есть мотивация, если человек мотивирован, он готов выполнять эти рекомендации, то да, по книге за 6 недель можно или значительно улучшить, или даже устранить хроническую бессонницу.
Роман, огромное вам спасибо. Мне кажется, мы сегодня поговорили про очень интересные вещи. Понятное дело, что в современной науке многие вещи неизвестны, но тем не менее про то, что понятно, уже можно применять в своей жизни. И я вам на своем опыте скажу, кратно улучшать свое настроение и уровень счастья. У нас был в гостях Роман Бузунов, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России. Спасибо большое.
Спасибо.
Ну что, время заканчивать. Спасибо, что слушаете нас. И как всегда напоминаю, все выпуски подкаста, их содержание, ссылки на книги и статьи, которые упоминали гости, находятся по адресу optimumlife.ru. За анонсами свежих выпусков следите в нашем Инстаграме, Фейсбуке и Телеграм-канале. И самое важное – обратная связь от вас. Пожалуйста, пишите все, что вам нравится и не нравится. Предлагайте темы на будущее и гостей, с кем, на ваш взгляд, я просто обязан поговорить. Я читаю абсолютно все отзывы. Ну а если вам было полезно и интересно, расскажите про нас своим друзьям. Им тоже будет полезно и интересно. До скорого!